поднимать всех наверх.
Вам красно провозглашаю следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача дружины братства православных следопытов имени святого праведного воина Федора Ушакова.
В студии ведущие Лиза Отрадного
и Михаил Бутаков.
Сейчас мы расскажем о событиях прошедшей недели.
В эфире новости.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Воскресный сбор патруля «Орлы» стал особенным. После общей беседы, диспута о значении патрульной единицы в дружине с наставниками штаба Всеволодом Крюцовым и Дмитрием Бахтеревым было принято решение срочно провести совет патруля и поговорить о дисциплине. Диалог получился непростым. Сейчас патруль активно готовится к гонке патрулей.
Гонка патрулей – это соревнование между патрулями дружины. На гонку допускается патруль минимальной численностью 4 человека с учетом вожака, максимально 8 человек. Во время гонки патрулей происходит начисление очков патрулям за участие и за победы в различных акциях и мероприятиях. Итогом становится награждение патрулей призами, повышением по разрядной лестнице и освоение специальностей с нашивкой.
Состоялся очередной воскресный сбор отряда. Состоялся онлайн-разговор о том, как патруль сделать настоящей командой. Затем вместе посмотрели 3 ролика по безопасности движения, присланные из дружины города Кемерово. Завершили сбор обсуждением с отцом Даниилом предстоящей гонки патрулей, правила участия в ней и знакомство с информацией по патрульному флажку.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Сегодня празднуется державная икона Божьей Матери, почитаемая в Русской Православной Церкви чудотворная икона Богородицы, была обретена 15 марта 1917 года в подвале Вознесенской Церкви монашеского села Коломенского. По мнению ряда православных толкователей, например, митрополита Макария, символическое значение явления иконы державное состоит в том, что гибель монархии и последующие политические события посланы русскому народу как часть наказания за множественные грехи. Но сама Богородица хранит символы царской власти, скипетр и державу, что дает надежду на покаяние и возрождение России и русского государства. «Радуйся, яко присно внушаеши нам, омывайте грехи свои слезами покаяния».
Объяты скорбью лютою мы по грехам своим, пред Матерью Божией колени преклоним. Восстали силы адские из преисподней тьмы, и гибелью ужасною грозят святой Руси. Нет у нее защитника, нет батюшки царя. Безбожные мучители кровавый суд творят. Лишь ты одна пречистая, припадая к Христу, за нашу землю русскую взываешь ко Христу. Владычица державная и неба, и земли, Россию православную от гибели спаси. Предстань материнскою любовью горя, и умоли небесного нас Христа Царя. И умоли небесного нас Христа Царя. Перед кровавой смутою в тревожные года иконой чудотворною явила ты себя. с державою и скипетром, с короной на голове, власть царскую до времени приняла на земле. Покрыта багряницею с младенцем на руках, державною царицею воссела ты в сердцах. Тебе молились верные на муки восходя, за веру православную, за Русь и за царя. Владычица державная и неба, и земли, Россию православную от гибели спаси. Предстань материнскою любовью горя, и умоли небесного нас Христа царя, и умоли небесного.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. Сегодня, как и всегда, расскажу об одной из нашивок скаутских специальностей. И обратимся мы к специальностям скаутов в Волгоградской области, а именно нашивка «Туртехника». Туризм – это основа скаутинга, именно поэтому я решил взять данную нашивку. У данной нашивки имеется 3 уровня. Для сдачи на первый уровень потребуется знать, уметь применять, а также различать условные знаки различных карт, спортивных, топографических, переводить значение масштаба карты в расстояние на местности, уметь пользоваться компасом, определять направление сторон света по солнцу и часам, а также приметам, знать перечень и иметь личное снаряжение для однодневного похода и похода с ночевкой, уметь складывать рюкзак, ставить палатки и навесы, разводить костры для приготовления пищи и ночлега, уметь без потерь высушить одежду у костра, знать и выполнять правила движения в походе, а также правила поведения на природе, знать и выполнять скаутский закон «Скаут-друг природы», пройти несколько однодневных походов или один с ночевкой. Что ж, по первому уровню уже понятно, что данная нашивка подготавливает нас к жизни в лесу и ориентированию на местности. В системах специальностей других скаутских областей данная нашивка раскладывается на две – ориентирование и лагерное дело. А здесь это все туртехника. Крайне интересное решение объединить две нашивки в одну. Ну, а мы идем дальше. Ко второму уровню. Вам потребуется уметь ориентироваться на местности с помощью компаса и карты, пользоваться компасом в походе, уметь двигаться по азимуту днем и ночью, участвовать в игре с использованием компаса и карты днем и можно ночью, знать перечень и иметь личное снаряжение в многодневный лагерь и поход, знать перечень общего патрульного снаряжения для лагеря и похода, уметь выбрать место для палатки, знать типы скаутских лагерей, составные части лагеря, участвовать в постановке лагеря группы, знать все виды укрытия, построить одно из них и изготовить полезные приспособления в лагере, патенты, знать конструкции нескольких из них, уметь вводить простые безопасные переправы, знать типы и построить одну, знать рацион питания в сутки на человека, уметь составить набор продуктов, раскладку, участвовать в нескольких двухдневных походах или в одном полевом скаутском лагере. И мы переходим к третьему и последнему уровню. Для сдачи на ОНИ потребуется проводить игры и соревнования с использованием компаса и карты ночью и днем, самостоятельно провести группу по маршруту днем и ночью, знать основы топографии, уметь составить карту местности, участвовать и проводить многодневные игры в полевых условиях, подобных игре «Три орлиных пера», руководить патрулем в походе или лагере. Вот такая вот нашивка скаутов Волгоградской области «Туртехника». А это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин. До скорых встреч.
Я православный следопыт.
С вами рубрика «Исторический момент». И я, ее ведущий, Михаил Мамонов. Всем привет! 15 марта 1969 года вышел на экран фильм режиссера Ивана Лукинского «Деревенский детектив», в котором роль участкового Федора Анискина сыграл Михаил Жаров. Фильм «Деревенский детектив» был снят по повести писателя Виля Липатова. У него был целый цикл произведений, посвященных деревенскому участковому Федору Анискину. У этого героя были реальные прототипы. Липатов жил в Томской области и был хорошо знаком с сельскими милиционерами Александром Анискиным и Александром Шенкевичем. От первого досталась фамилия, внешность и черты характера, а со вторым он провел несколько дней, ездил с ним на работу, присутствовал при разговорах и допросах и пытался разобраться в преступлениях, которыми занимался Шенкевич. Роль Анискина сразу писали под Михаила Жарова. В МВД хотели видеть в главной роли именно этого актера. Снимать деревенского детектива взялся Иван Лукинский, режиссер популярных фильмов про приключения деревенского парня Ивана Бровкина. У Михаила Жарова к тому моменту уже давно не было больших ролей ни в театре, и ни в кино.
А вот о вашем поведении я сообщу в райком. Я вам здесь не кто-нибудь, а представитель района. Извольте уважать.
Уважать? Вас уважать? Ведь человека за что-то уважать надо. А за что же вас уважать? Вот у нас Иван Иванович председатель. Он сельхозтехникум окончил. Вот я даже выговорить не могу, он его окончил. Или вот секретарь у нас Сергей Тихонович. Он партийную школу окончил. А что вы окончили? Я тебя спрашиваю, что вы окончили? Вас из райкома комсомола по возрасту попросили, и теперь вы у нас в районе обретаетесь. А что вы в хлеборобном деле понимаете? Зяби! Так что вы, дорогой товарищ, район и деревню не позорьте. Уж если вы приехали, так вы сидите себе тихенько, читайте журнальчик или вот инструкцию. Вам ведь без нее не обойтись. А? Все? Да, в основном так все.
Сережа, отсюда в район позвонить можно?
Не-не-не-не. Вот тут дверь, вот. Вы на меня страхолюдными глазами такими не глядите. Я, дорогой товарищ, на своем веку таких уполномоченных видел, которые вам и во сне-то не приснятся.
Когда ему предложили Анискина, он с радостью согласился и даже устроился на стажировку в милицию, чтобы улучшить его образ. Спокойный, мудрый и хитрый Анискин так полюбился зрителям, что деревенский детектив не терял популярности на протяжении нескольких лет, а Виль Липатов стал известным писателем. С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. Всем пока!
Вкусные истории. В студии рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Так как начинается пост, мы будем говорить только о постных блюдах. И сегодня мы поговорим про постную пиццу. Древний человек научился выпекать лепешки. Для этого использовались угли и камень, на котором выпекалась лепешка. Все средиземные народы пользовались этим рецептом, а затем стало применяться оливковое масло. Затем лепешка посыпалась зеленью и сезонными овощами. Эта же лепешка выполняла функцию тарелки, что позволило ей стать универсальным блюдом в походах и работах в поле. Официальным прототипом пиццы считают лепешки, которые изготовлялись в Древнем Египте. Около 6000 лет назад были придуманы дрожжи, и кислое тесто стало использоваться в выпечке этих лепешек. Существует упоминание историков о том, что в 5 веке воины готовили лепешки из теста, фиников и сыра на своих щитах. Таким же способом пользовались легендарные этрусски. Затем, по некоторым данным, этот рецепт был заимствован Древней Греции, а оттуда попал в Рим, где и начинается официальная история этого блюда. Какое-то время считалось, что пицца – это еда для плебеев. Обуславливалось это тем, что пиццу было очень удобно употребить перед работой в полях. Она утоляла голод, позволяла набраться сил и не требовала много времени на приготовление. История появления пиццы в том виде, какую человечество знает сейчас, началась в 1522 году. В этот момент в Европу завезли томаты, которые поначалу считались отравой. Среди людей томаты называли дьявольской ягодой. и знать долго отказывалась принимать их в пищу. Тем не менее, неаполитанские бедняки скоро поняли, что продукт вполне съедобен и обладает хорошим вкусовым качеством, и стали использовать помидоры в качестве начинки для пиццы. Уже в 17 веке пицца представляла собой тестовую лепешку, покрытую оливковым маслом, сыром, томатами, травами и шпиком. Готовили ее особенные повара, которые назывались пиццаиоли. Кстати, это определение для мастеров сохранилось и по сей день. Пекари того времени выпекали пиццу с раннего утра, которая пользовалась большим спросом у моряков, возвращавшихся поздними вечерами. Тогда же в пиццу стали активно употреблять свежие морепродукты. В 18 веке стали появляться пиццерии, в которых была установлена специальная печь и мраморная скамья для приготовления блюда. В этом же помещении были установлены столики, а на витринах подавалась готовая пицца, которую покупатели могли забрать с собой. Примерно в тот же период пицца стала появляться на столах у знати. Расцвет культуры пиццы пришелся на 1870 год, когда множество карликовых государств объединились. Образовалось единое государство Италия, в которое мода на те или иные вещи распространялась по всей стране. Уже в конце 19 века явство стало популярным и по всей Италии. Придумывались все новые рецепты и виды. В 1905 году в Нью-Йорке была открыта первая пиццерия, в которой появился собственный рецепт, получивший название «американская» или «нью-йоркская пицца». Способ приготовления постной пиццы. Для теста нам понадобится 1/4 чайной ложки сухих дрожжей, щепотка сахара, 125 мл воды, 200 грамм муки, 1 столовая ложка растительного масла. Для начинки нам понадобится 200 грамм шампиньонов, 1 небольшая красная луковица, 1-2 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу, молотый черный перец по вкусу, 3-4 столовые ложки томатной пасты, несколько перьев зеленого лука и петрушки, несколько веточек укропа. С вами была рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Всем приятного аппетита!
Вкусные истории.
Познаем мир.
Рубрика «Познаем мир» и я, Лиза Отрадного. Всем привет! Уральский Марс – это необычайный карьер, оказавшись в котором создается впечатление, что вы попали на поверхность другой планеты. Космические пейзажи поражают разнообразием красок и удивительных глиняных дюн. На территории карьера расположена база по производству огнеупорного кирпича. Официальное название карьера – Полдневский участок Троицкого Байновского месторождения огнеупорных глин. Из кирпичей местного производства построен знаменитый Магнитогорский металлургический завод. Необычный карьер, излюбленное место фотографов, профессионалов и любителей. Здесь могли бы снимать фантастические кинофильмы. Однако, зыбкая почва не выдержит большого количества людей и техники. Посещать Уральский Марс в дождливую погоду не стоит. Почву могут затянуть путешественника. Следует быть осторожным рядом с озерами и другими водными источниками по той же причине. Вода в ручьях и озерах непригодна к употреблению и купанию. В карьере дикая природа. Позаботиться о перекусе и бутылированной воде по путешественнику необходимо заранее. Карьер – это геологическое чудо природы. Есть огромное количество разнообразных минералов. Каждые 100-200 метров отличается по цвету и текстуре. Кажется, что с каждым шагом попадаешь в другое измерение или на новую планету. Площадь карьера огромна, более 70 квадратных километров. Туристы сравнивают путешествие по карьеру с пребыванием в необъятной марсианской пустыне. С вами была рубрика «Познаем мир» и я, Лиза Отрадного.
познаем мир. Наша передача «Свистать всех наверх» подошла к концу.
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте. Морская дружина, БПС, Екатеринбург.
Всего вам доброго.
Всех с постом.
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!